Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Всем привет.
Уже узнаваемые, я думаю, для вас Ангелина Белова и Алексей Нилов, наши собеседники за сегодняшним чаепитием. И не думаю, что тема кого-либо из вас, дорогие наши слушатели, оставит равнодушным. Все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, а у вас еще вообще, это, мне кажется, вы еще школой немножко благоухаете.
Есть такое.
Ну вот это, может, еще немножко проветрился уже за год филфаковского образования. Ангелина еще. У вас была школьная форма?
Нет.
Не было вот таких белых фарточков? Ходили в чем хотели?
Да, все ходили в чем хотели.
Ну, некоторые ограничения были.
Ну да, некоторые ограничения были. Низ должен был быть черным обязательно.
Да, нельзя было в красных штанах.
Нельзя было.
А с красными волосами, может.
Ну, если не заметят в красных штанах, то ничего страшного.
Ну да, это надо тогда не светиться. Но, тем не менее, важнейший, я думаю, предмет, и сейчас, слава богу, министр образования, особое внимание как раз на него указывает, на этот предмет, это литература. Литература, потому что она, мы с вами пытались говорить в прошлых передачах о формировании, каких-то впечатлениях, влияниях. Вот. И литература, мне кажется, это один из самых мощных предметов, который в состоянии какую-то систему ценностей в современном школьнике создавать, даже при крахе идеологии. Идеология развалилась, но Россия как-то осталась, литература осталась. Понятно, что она претерпела какую-то для меня пока не очень знакомую перетусовку, что-то сократили, что-то оставили, но я подозреваю, что в основном литература на русском языке, русской классике осталась, что-то добавилось, там «Мастер и Маргарита», конечно, в наши годы еще могли посадить в тюрьму за «Мастера и Маргариту».
Да.
Я в этом в варианте именно, как это называлось, ксероксном. Самиздатовском. И получил впервые в подарок на в 10 классе этот роман особо никому не давал.
Конечно.
Чтобы не было лишних разговоров. Хотя сами очень были увлечены даже наизусть. Многие страницы знали. Так вот, что была для вас литература? Тем более для Ангелины, это кто еще не знает, она первокурсница как раз нашего педагогического отделения. Так что, может быть, и педагогическая стезя преподавателя литературы в том числе ей светит. Но, наверное, под доброе впечатление осталось. Наверное, была бы у тебя химичка самое светлое впечатление оставила бы в школе. Ты бы на химию пошла.
Ну, конечно, от учителя очень много зависит.
И вам повезло в этом отношении?
Очень повезло. У меня был просто очень крутой учитель, классный. Она не то, что была прям учителем, которая диктовала лекции, мы записывали, потом отвечали. Она была даже учителем жизни больше.
Да.
Да, она замечательная женщина.
Тогда у нее было какое-то благодатное простое поле, на котором она могла действовать. Это все-таки сами произведения.
Да, произведения, про которые она рассказывала. И наверное, из-за нее я выбрала литературу. Из-за того, как она это преподносила. Эти все произведения.
Ну, это фактически для всех гуманитарных предметов характер.
Да.
Ну, пожалуй, да, историки тоже, на самом деле. Почему сейчас не могут написать общий учебник истории российский? Потому что там в верхах очень противоречивые идеологии.
Да?
То есть что, то ли это надо православие, как вообще народообразующую идею рассматривать, и тогда определенным образом интерпретируются и события исторические, либо что собирало Россию, каким образом. Вот из-за этого не получается. Но вы имели дело все-таки с какими-то светлыми личностями, которые слишком как-то... Ну, что это было? Это все-таки какой-то нажим или просто сила авторитета, или ссылка на авторитеты, когда она доказывает вам, что писатели вот так думают. Вы подходили к анализу произведений вполне свободно или в рамках учебника?
Свободно. В свободной форме. То есть у нас каждый человек мог высказать свое мнение по поводу данной книги, данного эпизода на уроке. Она ни в чем не ограничивала нас. Угу. Это очень...
А ты писал какие-то реакционные сочинения? Ну, во всяком случае, ну, реакционные, может, условно, ну, скажем, такие неформальные, непредсказуемые. Ну, какое-нибудь было у тебя несогласие. Катерина, луч света в темном царстве. Сейчас проходит грозу Островскую?
Да, проходит.
Но тебе не показалось, что быть изменницей мужу, а потом покончить с собой, это не светлый и радостный образ такой, а пример для того, чтобы подальше держаться от таких устроений революционных?
Да, кстати, я как раз-таки про нее написала, именно так, как вы сказали. И учительница учла мое мнение. То есть не просто так по шаблону, как обычно бывает. Mm-hmm. То есть нет, это твое мнение, оно неправильное. Mm-hmm. Она просто вчитывалась и вдумывалась в наши мысли. это очень хорошо.
Интересно. А таким образом увлекала и вас, наверное, за своей какой-то логикой. Ну, а что тогда там позиционировалось как идеалы, что, к чему мы с вами когда-то говорили, и вроде бы не могли найти, сказать, что герои русских классиков как-то уж сильно напечатлелись. Вот так скажи, сейчас даже говорят, знаете как, что в русской литературе и не было мужчин-героев. Женщин, женские образы Пушкину удавались, Тургеневу удавались, Чехову удавались. Мы, дядя Ваня, будем жить, проживем долгий-долгий ряд дней, тихих вечеров. Один из таких блистательных монологов, это пьеса Иванов Чехова. А вот мужчины, есть герои?
Ну,
были вообще в школьной программе? Тимурова команда, в советские годы, давай, будешь Тимуром. Вы же волонтеры пошли, что-то вас воодушевило.
Вот, к сожалению, вот до этого не дошел, вот, произведение.
Ну, это ничего, это все советское такое. Сам этот Гайдар был человеком непростым, говорят. Вот. А что, тем не менее, производило впечатление? У тебя такие же светлые впечатления о литературе, как у Ангелины?
Ну, в целом, да, у меня светлые. Но у меня, большей частью, некоторые светлые впечатления, они вне классного чтения больше всего.
Но это допускалось, это предписывалось вообще? Или просто сам интерес к чтению, он как-то возбуждался в школе, а уже на что он направлялся, это уже твой выбор?
Ну, в принципе, мне кажется, что школа способна пробудить интерес к чтению.
Да, конечно.
Отчасти она этим и занимается. Да. Ну, просто и бывает из-за того, что в какой-то момент ты понимаешь, что тебе нужно анализировать очень много произведений и в сжатом объеме, и в рамках, и ты как-то поневоле начинаешь как-то...
За лето 10 книг прочитать.
Да. Ты начинаешь как-то, я не знаю, упрощаться излишне. Ты становишься каким-то ходячим шаблоном.
Ну, хрестоматия читаешь, да. Какие герои, что сделали?
Как содержание те же самые.
Ну, это, конечно, не помогает углубленности, потому что, конечно, у великих писателей все в нюансах. Вот изложение-то, оно вроде бы идет своим чередом, а вот тонкости... Ну, а что из произведений-то? Ну, мы тут вот с Ангелиной мы раскопали хотя бы «Грозу».
Ну вот из неклассного чтения мне очень понравился вот французский классик Виктор Гюго. У него шикарнейший, на мой взгляд, роман «Эпопея», вот «Отверженные». Mm-hmm. Вот он на меня очень неизгладимое впечатление произвел.
Там... У него какой-то круг более таких легкомысленных есть романов, доступных для народа, да? Это «Три мушкетера»?
Да, нет, «Три мушкетера» — это Дюма.
Дюма.
Не путайте.
А Гюго?
Гюго – это вот собор Парижской Богоматери.
А, вон что, да-да, это мы знакомы, да. Mm-hmm. Уже немножко так вдалеке эта литература, что, да, с Дюма это было все совсем примитивно. И
нашло, приключенческое.
Нашло отражение в кинематографе, советском, поэтому оно как-то было, можно сказать, героическое для молодежи, но все-таки порадуемся в таком стиле. Это красотка, которой надо все-таки добиться.
Да.
Это вкусно поесть там со стороны каких-то. Вот, да, собор Парижской Богоматери, уже другие идеалы, да. А «Отверженные», напомните там.
Ну, вкратце, сама книга — это история вот одного каторжанина, Жан Вальжана.
Да.
Он проживает целую жизнь, и у него череда жизненных проблем, и как взлеты, так и падения, и совершенно она кардинально меняется иной раз.
Ага, а пребывание в темнице там занимает существенно?
Там, да, говорили то, что... Там вот написано то, что он 29 лет, если я не ошибаюсь, сидел.
Да, да.
И из них 3 года за преступление, то, что он украл булку хлеба для своей семьи, потому что был голодный. А все остальные годы он получил из-за того, что он из ссылки пытался сбежать 3 раза подряд.
Да, это такая, что там, борьба за свободу? Или о том, как личность...
А там вот скорее как личность меняется, потому что поначалу он, как говорил, он был очень озлобленный, он не знал, что делать, как сюда податься, он думал, что он против всего мира. И в какой-то момент он уже сын, и ему нужно было, в какой город он не пришел, ему нужно было предъявлять удостоверение о том, что отметится здесь.
Да.
И... Он сначала зашел в таверну, просто чтобы приют себе найти. А потом, когда узнали, что он уже каторжанин, так его уже отдали от ворот поворот. И он единственный приют, вот как раз показатель, он нашел себе в приходе одного священника. Он такой очень щедрый был. Даже там говорится настолько, что щедрый, то что потом Жан Вальжан после приюта, он увидел, у него на камине были 2 серебряных подсвечника. И он решил украсть их для того, чтобы прожить на несколько дней. Так вот, на следующий день полиция поймала его, отвела к священнику, говорит, вот, это у вас священники украли, так ведь? А священник, он не то, что его выдал, сказал, я ему их подарил.
Интересно. Угу. Очень современно, потому что вокруг монастырей эта тема очень остра. Угу. Людей, освободившихся из большого длительного заключения, их позиции дальнейшего развития.
Да. Но там очень много еще таких подробных событий, потому что там чуть ли не сколько...
Но это героическое. Но оно к школе все-таки не имело отношения? Вы как-то его там не обсуждали? Ни французская литература?
В школе как-то.
В школе больше такое русское патриотика.
И даже сейчас в это ваше время тоже?
Патриотика.
Критики много. А мастер Маргарита изучали, да?
Конечно.
Ну как он произвели, какие произошло, произвели впечатления?
Мне не очень понравилось.
Не увлеклась?
С одной стороны, комично, с другой стороны, как-то очень серьезно и пафосно меня воспринял.
Интересно.
Мастер Маргарита.
Просто для нас это было откровение в свое время, потому что ни евангельской истории мы не знали. Она там в извращенном достаточно виде, но, тем не менее, очень... написано грандиозно в белом плаще с кровавым подбоем. Mm-hmm. То есть такие фигуры колоритные, которые хотелось вновь и вновь созерцать, перечитывать. Вот. Но вывод или вообще сверхзадача и сама мысль совершенно расплывается и теряется из виду, в отличие от Белой гвардии, того же писателя. Ну, а у вас, во всяком случае, с преподавателем тоже повезло?
Да. В принципе, очень хорошая у нас была учительница, да и сейчас она, в принципе, работает в школе. Мы можно было даже после урока, если бы свободное время, просто поговорить о каком-нибудь произведении. Вот, допустим, прочитал я вот, по программе «Один день Ивана Денисовича». И вот прочтение произвело, что да как.
Какой-то запретной литературы для современного школьника старшеклассника нету, да?
Ну, сейчас такой жесткой такую цензуры нету, ну... Если только не учитывать то, что повсеместно запрещено вот это произведение Гитлера «Майн Кампф».
Да, как кто-то проявляет интерес. Ну, наверное, в стиле ницшеанства кому-то тоже охота. Как стать сверхчеловеком, чтобы не иметь ни жалости, ни укоризны совести, а делать, идти к своей цели.
В какой-то европейской стране, я слышу, даже разрешили свободно распространять, чтобы ознакомиться. И аргументирую тем, что оригинальный, он очень... как бы сказать, нудный для восприятия и тяжелый. И поэтому очень мало кто может проникнуться этими идеями о высшей расе.
Угу. А кто еще из писателей все-таки в эти годы оказал впечатление? Даже мы еще не слышали, кто.
На меня большое впечатление вообще оказал Чехов. Я прям влюбилась в его эти маленькие рассказики все. Угу. Да, и один из моих любимых — «Попрыгунья». И когда я прочитала, я была в восторге. Не знаю, мне нравится, как он пишет. Даже мне не больше, не то, что нравится, как сюжет. Мне нравится именно, как написано.
Да, вот этот стиль,
да,
речь
стиль.
Такая очень тонкая, очень точная, лаконичная. Там же нет особых даже излишеств в каких-то росписях. А вот очень драматично.
Да.
И очень хорошо экранизирует даже рассказы Чехова. Я помню, читали и пользовались рассказами его, и в том числе для инсценировок. И это, конечно, ну, действительно выдающийся мастер, но кроме того, что мастер в слове, какие-то идеи и чувства, вы помните, с ним связаны все-таки? Это было воспитание каких свойств души, которые, может быть, не только же вы были так искусство ради искусства, вот, как писатель, или все-таки в нем какие-то еще нравственные струны?
Ну, опять же, представление какое рассматривать. Если знаменитый его рассказ «Человек в футляре», то больше всего он там воспевает именно открытость к обществу, к миру.
Ну, там такая, можно сказать, сатира, да?
Да, не то, что воспевает.
Ну, просто, знаешь, он это подразумевает, что воспят, потому что он как таким образом немножко уничижает вот этого учителя. И ты отсюда делаешь вывод, что нужно быть более таким, да, раскрепощенным и не быть узколобым.
В литературе вообще русской очень много бывает. Вот мы сейчас сказали о том недостатке положительных героев, но на самом деле зато очень много отрицательных героев, которые своим видом, своим таким карикатурностью, при этом жизнеподобием, Гоголь объясняет в голове, как вы помните, про Плюшкина. Если молодой человек увидел свое изображение в старости, подобное Плюшкину, то он бы в ужасе отшатнулся. Поэтому молодые люди, выходя в зрелую жизнь из мягкотелой юности, не оставляйте на дороге никакие благородные чувства, не подымите потом страшна, маячащая впереди старость, и ничего не возвращает из потерянного в юности, так вот как-то опрометчиво и легкомысленно размениваясь, ну, какие-то временные и несущественные цели. Вот, в этом, конечно, есть свойства. А Гоголь, Толстой... Давайте сейчас вытаскивайте всех мастеров из своих соображений.
Чтобы положительных героев искать? Вот
ну и героев, и впечатление на вас. Нам же, в какой смысле степени сейчас интересна литература в средней школе, как она вас формировала, что она на вас...
Меня вот впечатление оказало вот, литература Солженицына. Она может быть тяжелой для восприятия, но вещи, которые там поднимаются, они очень важны. Взять, к примеру, вот, его знаменитый «Один Иван Денисович». Это такая мини-версия архипелага ГУЛАГа. Она легкая для ознакомления. И плюс там положительный герой, сам Иван Денисович. Он прораб фактически. Его осудили, если я не ошибаюсь, тоже по статье, которую ему навязали. И там такая милая деталь есть, которая говорит о нем. Когда они в столовой сидят и принимают пищу, он, прежде чем, собственно, начать есть, он снимает шапку. То, чтобы не, как бы он даже...
Такая почтительность.
Да, то, что он как бы подчеркивает то, что даже в тюрьме, где есть ограничения твоей свободы, он все равно не забывает о человеческих ценностях и вежливости, даже приличиях.
Ты есть. А у тебя что еще вспоминается из такой классики тяжелой?
Если брать прозу... Ну, мне нравится лирика. Если вот вспомнить лирику Лермонтова.
Да, нет, я про стихи отдельно хотел спросить, потому что для меня поэзия в моей еще не церковной юности, когда я не знал ни о молитве, ни о чем, для меня это было ну, просто священное пространство поэзии высокой. И Серебряный век уже, да? Или, а еще Золотой, Лермонтов.
Да.
А с Серебряным знакомиться в школе
да,
сейчас?
Да, Чехов, Брюсов. В принципе, тоже знакомиться.
Ну, ты не успела. По сморщенному носику ты не успела. Ни Цветаевой, ни Цветаевой, ни Ахматовой.
Ну, просто на это, наверное, месяца два уделили. Это очень мало. Даже, может, меньше.
Ну, потому что 20 век, он очень так проходится мало. Потому что у нас больше вот упор как раз вот на золотой век. Потому что они знают, что 100%.
Да.
Ну, в отсутствии какой-то стратегии ясной. Потому что, конечно, в Серебряном веке запутаться очень можно. Потому
да, это явно, один символизм чего стоит, мои друзья. Да. Там одна строчка может трактоваться 10 разными образами.
Да, вполне, да. Вот, поэтому я-то, например, вижу какую-то христианскую мелодику и в Пастернаке, Мандельштаме, ну, смотря как и даже их можно прочитать совсем по-другому.
Да вообще в русской литературе. Даже вот не в классической, а в 20 веке, вот того же Солженицына. Но я бы сказал, что это христианское. В принципе, там воспевается.
Ну, а из поэзии, кроме Лермонтова, или Лермонтов имя лирика его, я не унижусь пред тобою.
Именно его лирика. Я прям, когда я читаю, я представляю то, что это я лирический герой. Мне всегда на всех его стишках так кажется. Я прям даже плачу иногда, когда читаю. Я не помню, в каком возрасте, я была очень маленькая, дедушка подарил книжку Лермонтова, потому что он его прям тоже очень любит. Это его старая книжка, там она вся такая затертая. И я прям влюбилась в этого поэта.
Такой любви ты знала ли цену? Ты знала, я тебя не знала. Да, у него... Такой досада и нерв такой очень напряженный.
Да, в трудные периоды жизни его почитать прям.
Да, ему же всего-то он прожил-то лет меньше 30. Вот и, конечно, талантов в 19 веке России удивительно породил. Это как раз, по-моему, при том, что большинство все-таки не было людьми церковными, вот из всех великих, которых мы сейчас вспоминаем. Но это какая-то встреча двух морей. Море вот этой православной культуры, особой основательности такого нравственного основания в душе с европейской культурой, которая уже все-таки усвоена Россией в ее всей симпатии там, Германии, Франции. Потом можно сказать, что вполне стала европейская культура достоянием mm-hmm. россиян. Другое дело, что пришлось ради этого жертвовать верой отцов. Но вот этот такой век, предтрагический, 19-й, кажется, он и породил в литературе тоже удивительные цветы, где уже нет как бы этой сдержанности и закрытости церковного сообщества, в котором очень однозначны ценности. Они прекрасны, они совершенны, но для мира не так увлекательны. Нету этих технологий, которые уже присутствуют в светской литературе, завоевания читателя, этих образов ярких, страстных. Поэтому мы страстны, узнаем там себя страстного. Даже видите, Эрнст Лермонтов, я не унижусь пред тобой. Вот. Тем не менее, вот вместе с этими уже ремеслом, технологиями европейского легкого стихосложения, ведь удивляет, наверное, вас, когда Пушкина первые стихи на французском. Нам сейчас, знаете, так богословие очень интересно. 20 века писали наши великие богословы, эмигранты, вынужденные эмигрировать из Советской России, они писали свои очень значимые произведения, связанные с традицией Византии, древнего православного, золотого века. Писали на французском, на английском. А мы сейчас пользуемся уже, теологи 21 века, переводом. Следовательно, нетрудно догадаться, что язык будет довольно живой, ну, современный. Он не так загружен вот тем весом и тяжестью церковнославянских красот, таких, ну, все-таки достаточно брутальных, можно сказать. Вот. Не очень игривых, что ли, так. А тут уже речь вполне современная. Вот. Так что это действительно была классика по преимуществу, и она по преимуществу изучается, да? А все-таки ближе к современности уже ничего. Серебряного века даже не знали, да? И Пастернак, и Мандельштам, и не... Нет. Потому что у меня-то как раз, как тебе подарили Лермонтова, так мне подарили на каком-то этапе, ну, Блок в меньшей степени, у меня были книжки. Мандельштама мне подарили еще в Польше, про которую я вспоминал, куда ездил тогда, где мы там по ванной танцевали по ночам. Вот. А дальше уже к ней подтянулись еще Серебряный век. Но у нас тоже, конечно, я все-таки первое образование гуманитарное получала, поэтому вся эта история искусств, литература, драматургия изучалась нами. Конечно, самые главные были предметы по профессии, непосредственно практическими. Mm-hmm. Но и теория тоже была немаловажна, и это, конечно, раскрывало существенный диапазон. Хоть изучали там все подряд, и Апулея, там, и Декамерон. Вот. Но понятно, что уже как-то впоследствии происходит это разделение. Ну, а если настолько оказало светлое впечатление преподавание литературы, то ты реально себя видишь в этом качестве преподавателя, учителя? Или все-таки это образование как для тебя... Ну, достаточно спокойное, полезное воспринимается. Или ты сейчас, скоро практика уже будет, ты пойдешь в школу, не будешь бояться?
Нет, не буду, потому что когда я была на дне самоуправления, я именно выбрала, ну, быть учителем, и я была в восторге. Именно даже, можно сказать, поэтому я решила пойти, потому что мне понравилось, меня слушали, угу. Наконец-то.
А что ж ты преподавала? Какой предмет?
У меня был начальный класс.
Что ты их учила? Чему учила? Правописание?
Да, там правописание, математика, окружающий мир. Угу. Но я просто потом поняла, что литература для меня интереснее. Я сомневалась, выбирать начфак или литературу. Вот, и выбрала литературу.
Наверное, на начфаке больше возрастной педагогики, а тут больше общелитературного, общекультурного такого. Ну что же, славненько. Ну, у нас с литературой в советские годы, конечно, тяжелее отношения складывались,
безусловно.
Потому что она была вся идеологическая. Вот приятно слышать, что есть какая-то свобода подхода. Угу. Если учитель сам здоровый, так идейно, то можно многими произведениями произвести замечательное впечатление. А тут, кроме русской классики, еще вот эта вся идеология. А в идеологии мы разочаровались довольно рано, уже в каких-то старших классах, искренне, даже в средних классах, когда стеснялись мы всяких носить эти красные удавки, как называли, пионерские галстуки сразу в карман при выходе из школы. То есть какая-то неприязнь к идеологии партийной несмотря на то, что в ней все как-то существовали, и любой доклад надо было начинать словами, там, решением 23-го съезда партии, 24-го съезда партии, которые осветили путь на следующие 5 лет нашей стране, и в том числе в литературе, и в спорте, и во всем там, и в химии, и физике. Это, конечно, вызывало некоторую нелюбовь к самим книгам вообще. То есть раз книги – это средство идеологического порабощения, то тогда и книги-то не слишком хороши, потому что интерпретировали ведь даже и классику в социальном плане. Поэтому все эти народовольцы, критики вот эти Добролюбовы и так далее, которые даже произведения достаточно качественные, художественно интерпретировали как зеркало, Лев Толстой как зеркало русской революции. Сама эта формулировка вождя мирового пролетариата вызывала отвращение к Льву Толстому со всеми его, может быть, и талантами. А вас заставляли читать «Войну и мир»?
Да, это программное произведение.
Как на вас это подействовало?
Да, обычно. Но мне понравилось это произведение.
Но, в принципе, там им нужно проникнуться, на мой взгляд, потому что я много людей встречал.
Жизнь героев, да.
Потому что они останавливались на втором или на первом томе и просто не дочитывали. Просто отчасти меня привлекали, вот у него были тяжеловесные такие рассуждения, когда он размышлял, например, о морали, в принципе, в армии, как способствовало бы реалиях Бородицкой битвы, как она была или не была.
Ну, для этого надо уже иметь какой-то зрелый интерес к той же истории России, к тем же психологическим каким-то моментам. Тут, конечно, надо повзрослее. Я тоже согласен, что совершенно 15-16 лет для этой литературы. Ну что, это еще... Это уж не веселые картинки, конечно. Журнал такой был в наше время. Но это еще все-таки самые первые шаги. Наверное, как-то вот такая более романтика европейская. Гюго. Ну что ж, дорогие друзья, благодарим вас за внимание. Несомненно, вопрос преподавания литературы в современной школе – это просто важнейший вопрос среднего образования и его серьезные исследования. Это, конечно, не формат нашего чаепития, но благодарны, что вы с нами немножко порассуждали об этой, конечно же, очень актуальной и важной для молодежи теме. Храни вас Господь, всего доброго.
До свидания.
До свидания.